Здравствуйте, друзья. В Москве 20.06. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Женя Родионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И прямо сейчас программа в эфире «Цена вопроса» с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Женя, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад быть у вас в гостях. Мне кажется, впервые мы с вами раньше не встречались в эфире.
Да, Лиза Аникина уехала в небольшой отпуск. Друзья, скоро она вернется, поэтому не скучайте. Да, не скучайте. Она вернется вот буквально через пару эфиров. А пока... Вот меня ответственно попросила ее заменить и говорила о том, что, во-первых, вы здесь не в гостях, а вы ведущий этой рубрики «Цена вопроса». И она хотела с вами поговорить и расспросить про бизнес-банк Железняка и всю эту историю. Тем не менее, я видела, что вы высказывались подробно и развернуто и на своем канале, и на «Дожде», и грянул Грэм тоже на канале. У Юли Латыниной, по-моему, тоже вы выступали, высказывались. Тем не менее, после того, как вы высказались, Железняк с Леонтьевым выпустили заявление, сказали, что они готовы судиться с Максимом Кацем. Михаил Ходорковский заявил, что он готов судиться с Железняком и с Леонтьевым. Максим Кац говорит, что он готов судиться и с командой ФБК, и с Железняком, и Леонтьевым. На ваш взгляд, в целом, вот эта история, она чем должна завершиться? Вот Максим Кац, например, считает, что сотрудники ФБК, глава, по крайней мере, фонда, они обязаны, те, кто в руководстве, пойти в суды и заявить, что на самом деле это банкиры отмывали деньги, они воровали деньги у клиентов, поэтому они ни в коем случае там не политические активисты, и доказывать это в судах. И только вот после этого можно, как говорится, успокоиться. А для вас эта история уже закрыта? То есть вы же принимали участие в этом, ну, не знаю, расследовании, по крайней мере, проверяли документы, ну, с какой-то целью определенной. Ну, или просто помочь, вот ради чего? Угу.
Жень, вопрос хороший и, на самом деле, вопрос многоплановый. Я попробую на него ответить. Если я какие-то моменты упущу, вы меня, что называется, не смейтесь, задавайте. Это не потому, что я прячусь от вопроса, ну, просто как-то вот сразу слишком много сюжетов. Сразу начну с того, да, что как это. Мы мирные люди. Вот, я не хочу ни с кем судиться, я не вижу смысла судиться, я не понимаю, в какой юрисдикции судиться, по поводу чего судиться, и зачем это нужно, поскольку это отвлекает силы, время. Тем более вот в этом четырехугольнике ФБК, Кац, Ходорковский, Алексашенко. Ну, слушайте, у нас есть столько всего общего, настолько все объединяет, что если мы будем сегодня спорить, с какого конца разбивать яйцо, с тупого или с острова, да, то, в общем, мы, конечно, далеко продвинемся. Вот это такое, кажется, освобождение себя от ответственности, дисклеймер небольшой. Почему я занялся этим вопросом и что мне было интересно? Смотрите, в силу моей профессиональной истории и в силу того, что я достаточно хорошо знаю, мне интересно рассматривать различные кейсы, связанные с юридическими спорами в банковском бизнесе, в реальном секторе. И ко мне время от времени обращаются разные люди или разные компании, российские, иностранные, у которых был какой-то коммерческий спор в России, просят меня дать мое заключение. Иногда это, что называется, делается, ну, вот просто по дружбе. Да, ты садишься с людьми в каком-то месте, в кафе. Я больше всего люблю кофе пить в это время. Вот, либо с одним, либо с обеими сторонами сразу. И начинаешь обсуждать ситуацию, и я высказываю свое мнение. Иногда меня привлекают в роли официального эксперта для каких-то судебных процессов. Ну, и тогда надо там писать бумажку, подписываться, все свои эти регалии указывать и так далее. В данном случае ко мне Максим Кац обратился с дружеской просьбой посмотреть на результаты расследования. Сразу скажу, что до этого момента я про бизнес-банком не сильно интересовался. В целом я понимал историю. Ну, опять, это не мое дело. Я не следователь. Я, слава богу, не был клиентом про бизнес-банка. То есть меня лично эта история никак не затрагивала. И для меня в этой истории два важных момента. Да, первое, действительно, посмотреть, что произошло с банком. Украли или не украли из него деньги. И второе, соответственно, понять, вот Максим, он как бы поддерживая клиентов банка в их юридических спорах или попытках юридических споров, он на правильной стороне истории. или на неправильной стороне истории. Да? Ну и, собственно говоря, после того, как я посмотрел документы, после того, как я прочитал там, договора и прочее, все, что есть у Максима в досье, для меня история стала абсолютно очевидной. Да, из банка деньги украли, да, украли деньги акционера и менеджера. Куда эти деньги попали, ну, понять невозможно, потому что этих документов у Максима нет. На каких счетах они и в каких объемах осели, тоже невозможно. Но схема воровства очень понятная, прозрачная, и там у меня никаких сомнений не осталось. Вот. Поэтому вот на этом, что называется, мой интерес, он, собственно говоря, и закончился. Да? Mm-hmm. Потому что то, что деньги украли, понятно. Кто украл, понятно. По каким схемам украл, понятно. Ну, дальше, что называется, не я следователь, не я судья, не я финансовый там, исследователь, чтобы отслеживать движение денег. Ну, у меня для этого нет ни желания, ни ресурсов, ни возможностей. Вот. Поэтому здесь моя история закончилась. Что касается требований кого-то, кому-то, к чему-то, ну, я... не знаю, да, это лучше всего предъявлять требования, начни с себя, что называется, да. Я считаю, что есть в этой стране криминальная составляющая, да, и это защита интересов клиентов банков, которые пострадали. Насколько я понимаю, Максим Кац занимается этим добровольно и хочет, ну, что называется, людям сделать добро. В свою очередь, вольно или невольно, команда ФБК занимается прямо противоположным. То есть, ну, они
Максим,
говорят,
что... прошу прощения, что перебиваю, Сергей Владимирович. Максим, он как-то это не декларирует. Вот даже на «Дожде» он был, выступал, не знаю, может быть, зрители подскажут, друзья, если вы смотрели, то поправьте меня, если я чуть-чуть некорректно выражусь. Но как будто бы ему важно, чтобы, ну, ФБК пошли в суды, не то, что они сказали, что банкиры должны вернуть деньги обманутым вкладчикам, а чтобы они признались, что это не политические заключенные, чтобы их судили, там, может быть, вот этих банкиров. Ну, очень мало в его нарративе, вообще в целом, речи о обманутых вкладчиках, об обманутых вкладчиках. Говорится о том, что глава ФБК, не глава, а руководство ФБК, все эти люди должны уйти в отставку, например. Ну, может быть, просто он так выражается и подразумевает, что нужно помочь вкладчикам, но как будто бы это... Он редко об этом говорит. Ну, не так ярко.
Угу. Жень, смотрите, я не хочу комментировать слова Максима, да, ну, тем да, более, да, что мы это просто... ага. воспроизводим с вами по памяти. Я Конечно. Говорю о своем. О своем восприятии, да. То есть для меня, вот я, почему я там поддержал Максима или решил ему помочь, да, потому что я считаю, что вот поскольку его ролик, он может сыграть свою роль в защите интересов обманутых людей, обворованных людей, да, то, соответственно, я считаю, что он на правильной стороне истории, не вижу ничего плохого в том, что я ему готов помочь. Может ли Максим Кац чего-то требовать от руководителей ФБК? Нет, не может. Он не является членом ФБК, не является членом команды ФБК. ФБК абсолютно самостоятельная организация. Вот. И им самим внутри себя решать, на правильной стороне они истории, на неправильной стороне истории. Вот Володя Милов считает, например, что они этически поступили некрасиво, что есть да. большие проблемы. Вот. Володя с ними ближе. Ну вот я как-то, у меня никогда не было, у меня были личные отношения с Алексеем Навальным, но у меня с командой ФБК не было никаких особых взаимоотношений, за исключением Алексея. Поэтому вот я от них ничего не могу требовать. Мне, вот что называется, это они живут своей жизнью. У них есть своя репутация. Для многих людей их репутация, между репутацией ФБК и репутацией Алексея Навального, стоит знак равенства. Для меня это же не столь очевидно. Я считаю, что ФБК строит свою репутацию, и это точно совершенно отличное. Mm-hmm. Ну, то есть это отдельный процесс. Там есть хорошее, есть плохое, есть то, за что можно аплодировать и что можно поддерживать. Есть вещи не очень приятные, я думаю, что для команды ФБК. Вот. Но это опять это их проблема. Проблемы внутри организации, и не я им судья, не мне от них чего-то требовать. Но я думаю, что и Максиму Кацу тоже, наверное, вот в этой части, ну, как-то надо быть немножко посдержаннее. Ну, не, по крайней мере, все, что касается внутренней жизни организации, нужно оставить на их усмотрение. Могут ли они выступать свидетелями в судах? Могут ли они давать какие-то показания? Ну, смотрите, я не люблю ставить телегу впереди лошади, и я считаю, что для начала должен возникнуть какой-то юридический кейс, Да, ну, например, клиенты ProBusinessBank, потерявшие свои деньги, возбуждают какое-то дело в одной из европейских юрисдикций, да, и уже тогда через этот суд они там рассылают приглашение, и тогда от ФБК можно там говорить: ребят, вот мы вас приглашаем, да, вот потому что суд ссылается вот на такие-то заключения, считает Леонтьева Железняка политическими заключенными, и суд считает, что вы это поддерживаете.
Такого кейса пока нет, ну да.
Насколько я знаю, такого кейса пока нет. Ну, я раз его нет, ну, в чем будем его обсуждать?
Да. Я бы хотела еще попросить вас прокомментировать высказывание Владимира Милова, в частности. Вот мы и зрители, наверное, наши видели, как Олег Тиньков, бывший глава Тинькофф Банка, заявил, что я Катцева в это глаза не видел, но он прав на 100%. И он, ну, согласился с тем, что действительно это были хищения денег владельцами ProBusinessBank. Вот. И Владимир Милов, комментируя это вообще заявление Олега Тинькова, сказал, что, дескать, ну, Олег бы тоже вывел, просто не успел. И вообще, у меня к нему вопрос: как так получилось, что при полном доминировании госбанков он стал единственным банкиром, который вошел в топ-15? Задался вопросом и предположил, что, возможно, он сотрудничал с какими-то органами госбезопасности и так далее. Как это в России в целом устроено? Может ли частный банк вот путем прямой конкуренции, честной, достичь таких высот, на ваш взгляд, в России? Но не сегодня, вот хотя бы до войны, как это было. Угу.
Жень, ну, смотрите, я бы на месте Володи Милова все-таки думал, прежде чем что-то говорить. Да, ну, говорить, что это единственный банк, частный банк в топ-15, а Альфа-банк, да, а какой-нибудь, там, не знаю, там еще есть какой-то, я уже забыл, там, софт чего-то там банк. Да, то есть, на самом деле, в там, первых 15, в первых 20 рейтинге российских банков там есть там всегда 2-3 частных банка, 4-5 иностранных банков, там 5-6 государственных, и дальше всякие мутные банки, непонятные, либо туда, либо сюда их можно относить. Да? Там, ну, не знаю, какой-нибудь там тот же самый там, Банк России, да, где Ковальчуки. Он частный или не частный? Он частный, да, но мы понимаем, на чем он вырос. Да? А вот там, на чем вырос Альфа-банк? Альфа-банк вырос на своей истории. Все ли там красиво, все ли хорошо в этой истории, там, я не думаю, всего хватает, да, но сказать, что он вырос на том, что была какая-то государственная протекция, нет. Банк выращивали, не знаю, там 25 лет, 30 лет, да, вот взрастили. И он уверенно держится в первой десятке. Олег Тиньков построил банк принципиально новый для российской банковской системы в том плане, что этот банк не имел отделений. Да, у него были резко сокращены расходы. При том, что он работал с населением, да, вот обычно считается, что если ты работаешь с населением, то у тебя должны быть отделения, да. Люди красивые.
В этом и было такое новаторство.
Но новаторство, оно в России, да, потому что в мире есть такие банки, и Олег не скрывает, да, что он смотрел на них, внимательно изучал их опыт. Вот. Но, тем не менее, Олег смог построить банк, который был привлекателен и по условиям коммерческим, предлагая клиентам достаточно выгодные условия, и по технологии обслуживания. Он был впереди всех и с точки зрения выдачи карточек, и онлайнового банка, и так далее. Вот, поэтому, если Володя Милов что-то знает про сотрудничество Тинькова с ФСБ, ну, пусть расскажет. Да, если он не знает, то пусть посмотрит на историю банка и поймет, за счет чего он выиграл в конкурентной борьбе. Ровно за счет того, что он резко сократил свои расходы. Да? Угу. Он позволил себе модель бизнеса, которую ни Альфа-банк, ни Сбербанк, ни ВТБ, ни Райффайзен, ни Юникредит, много разных хороших банков, они не смогли себе позволить. С одной стороны, это опора на розничных клиентов, которые очень устойчивая база, а с другой стороны, отсутствие офисов, которые съедают кучу денег.
Да, но сейчас уже у нас Т-банк, но я думаю, что у наших зрителей в том числе остались эти карточки, которые до сих пор работают, и по-прежнему он дистанционно работает. Вот. Но посмотрим, как он будет развиваться без Олега Тинькова. Все, спасибо большое, Сергей Владимирович. По крайней мере, мы поняли, что для вас эта история, в принципе, закрыта. Вот. И вот все, что хотели, вы сделали. Вот это важно, важно отметить и подчеркнуть. Ну, а дальше посмотрим, кто будет ответы выпускать. Наверняка мы будем следить, но уже все это будет в зависимости от ситуации. Продолжая тему банков, российских банков, которые находятся в России, владельцы которых никуда не уехали, которые не вывели никакие деньги, а может, вывели, но мы не знаем. Чистая прибыль, в принципе, банков в России в 2024 году обновит рекорд, как заявляет ЦБ, и достигнет составляют 3,8 триллионов рублей и 2% ВВП. Это следует из данных отчетности ЦБ о динамике сектора за январь-сентябрь 2024 года. Вот сейчас действительно прибыль, я попрошу Ваню показать эту таблицу, чуть-чуть попозже пришлю. С чем это связано? Вот такая успешность российских банков, которые сейчас чувствуют себя просто прекрасно. Ну, в отличие от тех, кто, не знаю, ипотеку, например, берет.
Ну, почему те, кто брали ипотеку до недавнего времени, до 1 июля, могли взять ее на очень выгодных условиях, да, там, под ставку 8%, а банки, банки оформляли ипотеку под ставку там, центрального банка плюс. Ну, то есть ставка была 18 или 19, они давали, соответственно, по 21 или по 22. Так вот, разница между 21 и 22 и там, 8, да, или там между ставкой центрального банка и 8%, которые правительство установило, вот эти вот 10% им платил бюджет. То есть, если посчитать, что, вот по моим очень грубым оценкам, с начала войны прирост ипотечных кредитов, там выдача ипотечных кредитов составила что-то около 10 триллионов рублей, из нее там споры экспертов то ли 70, то ли 80% это льготная ипотека. Ну, вот получается, что там с 10% субсидией из бюджета это 700-800 миллиардов рублей. Просто вот прибыль банков, что называется, за счет того, что они вовремя выдали населению ипотечные кредиты. Вообще, как сказать, банки, они всегда хорошо живут в условиях высокой инфляции, потому что они сидят на денежных потоках, они управляют остатками средств на счетах клиентов. А с учетом того, что инфляция в России, она достаточно высока, даже потребительская инфляция, она где-то там между 8 и 9% сейчас. А если смотреть на общую инфляцию в экономике, вот то, что называется дефлятор ВВП, то это где-то 1-13%. Да? То есть, а инфляция это вот, ну, как золотая жила для банкиров. Они на этом очень хорошо умеют. Но это банковский бизнес. Опять, это не означает, что там российские банкиры, они какие-то жадные, они какие-то плохие. Во всем мире, когда инфляция возрастает, то вот на этом, что называется, банкиры начинают быстро богатеть. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что у банкиров в этом году будет рекордная прибыль.
Сбербанк больше не выдает семейную ипотеку, заявил. У банка исчерпан лимит по госпрограмме, и после выделения дополнительного лимита от государства, не знаю, когда его выделят, банк пообещал восстановить выдачу. Вот пока что. И тем не менее, вот еще новость, на льготную ипотеку по 2% на новостройки в зоне СВО запустил банк ВТБ. Вот такую акцию. Уникальная просто возможность. Сумма кредита может достигать 6 миллионов рублей. По госпрограмме также действует минимальный размер первого взноса. 10,1% от стоимости жилья. Вот такие вот истории на рынке недвижимости сейчас происходят. Когда ипотека...
Можно я отреагирую, да. Жень?
Да, пожалуйста.
Смотрите, ну, с Сбербанком все понятно, история-то очень понятна, потому что Эльвира Набиуллина убедила Путина, и что льготная ипотека разгоняет инфляцию.
Это правда.
Что программу прекращать и разгоняет цены на жилье. Ну и, соответственно, оставили семейную ипотеку, но установили очень маленькие лимиты. То есть вот если в принципе по ипотечным программам банки могли выдавать там сколько выдашь, столько выдашь, да, то теперь стоят жесткие лимиты. Ну а спрос на нее присутствует, да, и, соответственно, Сбербанк, насколько я помню, ВТБ, они тоже исчерпали свои лимиты. Вот, а вот насчет льготной ипотеки по 2% в зоне СВО, давайте не в зоне СВО, а на оккупированных украинских территориях, да, то, собственно говоря, таким образом российские власти, Кремль хочет предложить российским гражданам поучаствовать в скупке краденого. Ну, то есть Россия украла территорию Украины и говорит, ребята, а вот кто хочет поучаствовать в этой краже, кто хочет со мной стать сообщником, то, пожалуйста, приходите, я вам даже денег для этого дам. Вот, это такая, на самом деле, очень мерзкая, некрасивая история, да, но вот так, что называется, покупаются многие люди. В том числе вот покупаются те, кто идут на фронт, да, за свои, не знаю, там 2-3 миллиона рублей и 15 миллионов гробовых. Да. Ну, вот да, бабло побеждает, к сожалению. Бабло побеждает не только зло, но бабло побеждает и добро.
Как акция была в Казани, я помню, проводили местные власти, приведи друга в военкомат и получи 100 тысяч рублей. Тоже приводили.
Ну да, сдай друга, да. Настучи на приятеля и получи 100 тысяч. Ну чем плохо?
Да. Тем не менее, когда россиянам ожидать снижения ставки по ипотеке? Сейчас она достигает уже 30%. Ну, то есть это просто нереальные ставки, если не льготную брать никакую, а просто вот для рядового гражданина. Он себе не может позволить, ну, такие кредиты. И поэтому перестали россияне, в принципе, в ипотеку вступать, но жить-то где-то надо. Когда, ну, по прогнозам, может быть, можно это вообще, в принципе, если спрогнозировать, опустится, во-первых, цена на ипотеку, а во-вторых, в принципе, цена на жилье, которые сейчас взлетели.
Жень, ну, смотрите, то, что касается цен на жилье, я точно совершенно не готов говорить, когда они снизятся. Ну, поэтому для этого нужно как-то быть ближе к земле, да, и общаться с тем, что происходит на рынке. Я слишком далеко нахожусь от рынка российской недвижимости, поэтому не буду брать на себя такую ответственность. Что касается ставок по ипотеке, то здесь вопрос более понятный и более интересный. Потому что когда люди спрашивают, когда ипотека будет доступной и дешевой, то нужно их встречно спрашивать, а что такое доступная и дешевая. Если посмотреть на данные Центрального банка о средней ставке по выданным ипотечным кредитам, то последние там, года три, если я не ошибаюсь, она находится ниже уровня 10%. С учетом того, что масса ипотечных кредитов льготная. Соответственно, ну, давайте считать, давайте предположим для нашего разговора, что для россиян нормально является там, ипотечная ставка 10%.
Напишите, какая нормальная. Да, извините.
Ну да, кстати, вот это спросить, можно поспрашивать наших зрителей, пусть они напишут, а еще лучше можно их спросить, если у нас есть время для опроса. Что для вас является нормальной ставкой по ипотеке? 6, 10, 15. Ну, вот такие три опции поставить. Ага, да, ну, понятно, что никто не напишет. Да, там 6 и 10, может быть, кто-то расскажет. Ну вот, возвращаемся. Соответственно, ставка по ипотеке, она будет, ну, всегда сильно зависит от уровня ставки Центрального банка. Ну, и давайте предположим, что банкиры будут не сильно крысятничать, ну, и будут делать ставку Центрального банка плюс 2%. Ну, то есть это означает, чтобы ипотека была 10, ставка Центрального банка должна быть 8. Ну, чтобы ставка Центрального банка ключевая была 8, слушая, что говорит Эльвира Набиуллина, я понимаю, что инфляция должна быть ниже 4%, причем не просто так вот один раз коснуться, а вот так устойчиво туда уйти. Да. Подождите, вы же меня спросили, когда?
Опрос, да? Запустили. Вот я... Сергей Владимирович, извините, перебью вас. Опрос, друзья, обратите внимание на опрос. Адекватная ставка по ипотеке, на ваш взгляд, 6%, 10%, 15%. Проголосуйте, пожалуйста, в чате. Да, прошу прощения, что перебила. Ага, ну, в общем, смотрим на...
Да нет, нормально, хорошо. Вот, ну и соответственно, вот мы с вами смотрим, когда вот инфляция может опуститься ниже уровня 4%. В моем, знаете, как вот в моих ощущениях, это невозможно подтвердить там ни формулами, ни расчетами, ни моделями. Пока идет война, и еще года два после войны, инфляция не опустится ниже 4%. Потому что инфляция – это на самом деле не потому, что ее Центральный банк разгоняет, да, не потому, что кто-то там вредители какие-то засели, не знаю, в каком ведомстве, ФСБ или в Росприроднадзоре. Вот. А инфляция – это реакция экономики на сильно изменяющиеся условия, да, когда спрос и предложение постоянно движутся в непонятную сторону, и, как правило, возникают новые и новые проблемы, которые в бизнесе решаются за счет там, изменения цен, как правило, повышения. Вот. И мне кажется, что вот это вот постоянное усложнение условий, постоянное осложнение условий ведения бизнеса, да, ничего, получилось, вот, приводит к тому, что цены растут. Цены растут на все. На логистику, на складские пути, на склады. Цены растут.
На сливочное масло. Даже
на сливочное масло, на бензин, на все. Короче говоря, вот этот повышенный инфляционный фон, он, в моем понимании, для вот экономики, которая находится под давлением санкций, то там, не знаю, то здесь какие-то санкции ведут, то какие-то платежи нарушат, расчеты поменяют и так далее. Вот. То вот это вот по инфляции, там, если считать, что 4% это нормально, как утверждает нам Центральный банк, то там, не знаю, вот это вот там 3-4% сверху это инфляционная премия. Ну, таких, если все остальное держится под контролем. Вот, поэтому вот мой прогноз, да, пока идет война плюс 2 года, инфляция не опустится ниже 4%, и, соответственно, ставка по ипотеке не будет ниже 10%.
Вот у вас, Сергей Владимирович, спрашивает в чате, Надежда, в Америке какие вклады по ставкам? Вклады по каким ставкам? Прошу прощения.
Депозитные? Ну, последнее, то, что я видел,
ага.
от 4 до 4,5% ипотека сейчас между 6, ну, я бы так сказал, 6,5. Наверное, средняя такая. Я там не буду врать, там последние пару недель не смотрел, но думаю, что где-то 6,5%.
6,5%, да. Но это Америка, да. Ну, тут в чате
пишут... Здесь инфляция 3%, да.
Но все равно, американцы-то недовольны, если смотреть по опросам, если бы смотрел исследование, какие проблемы больше всего волнуют американцев, и там высокие цены тоже отмечали, даже больше, чем, например, мигранты. И, то есть тоже люди недовольны экономикой. Вот. Ну, это как бы сейчас измеряют.
Москвичи тоже люди, да? Москвичи тоже люди. И, в общем, американцы тоже люди, ничто человеческое им не чуждо.
Конечно.
И, конечно, когда проводится опрос, то основные...
Тем более можно честно отвечать, никто за это не посадит. Вот.
Ну, да, послушайте, в России же тоже можно честно отвечать, какие проблемы вас волнуют. Нормального человека всегда волнуют условия его жизни. Вот это первая проблема, да? Не знаю, там, типа, протекает потолок, плохой там сосед буянит, нет хлеба, дорожает сливочное масло, ну или еще что-то. И неудивительно, что вот там, когда вы просто широко спрашиваете людей в рамках социологических опросов, да, то, конечно, всегда на первое место выходят экономические проблемы. Да, а потом уже дальше там уже социальные, политические, миграции, как в Америке, или что-то еще. Вот. А в Америке, ну, действительно, просто в Америке, там, не знаю, еще там три года назад, наверное, да, ставка по ипотеке была, опускалась ниже 3%. Да, там, не знаю, год назад она была 8%. Ну, то есть, поэтому у американцев еще свежие воспоминания, что как-то ставка резко выросла, и они это помнят. И очень сильный был инфляционный скачок, собственно говоря, ковидное, постковидное время, и ну, сейчас постоянно вспоминаю, ну вот, смотрите, как сильно выросло что-то там за последние пару лет. Да, конечно, это нормальная человеческая реакция, здесь ничего удивительного нет.
Друзья, напомню, что у нас проходит опрос. Какая, на ваш взгляд, адекватная ставка по ипотеке была бы в России? 6%, 10% или 15%? Проголосуйте, пожалуйста, в чате трансляции. Там опрос есть в закрепленных комментариях. Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января 2025 года с 19 242 до 22 440 рублей в месяц. Вот такой будет МРОТ. В принципе, с таким МРОТом можно и в ипотеку вступать под 30%. Да. Почему не помогает повышение ключевой ставки? Я не знаю, вы, может быть, с Лизой уже это обсуждали? Но если тезисно, можно обозначить? Ведь раньше как будто бы рынок он быстрее реагировал. То есть вот только Эльвира Набиуллина повышает ставку, и как будто бы чуть-чуть цены даже вот снижаются. Ну, или мне уже казалось. Может быть, это какие-то ложные воспоминания. Нет,
Жень, вам казалось. Вам казалось. Да, просто я даже какое-то время назад, не знаю, там несколько месяцев назад, вывешивал графики, показывая, что никакой связи между решениями Центрального банка об изменении ставки и уровнем инфляции в экономике, в российской экономике нет. Ну, общая логика, она сводится к тому, что Центральный банк повышает ставку, вслед за Центральным банком ставку по кредитам повышают коммерческие банки, соответственно, кредит становится более дорогим, предприятия и население берут меньше кредитов, что сокращает спрос. Спрос, там, меньше спрос, падают цены, да, ну или замедляется рост цен. Вот, собственно, такая логика и экономическая теория, она вот нам рассказывает об этом. А в России, если мы будем смотреть на период, ну, не знаю, там, после кризиса 2008 года, какой-то такой более-менее однородная экономика, то хорошо видно, что все инфляционные пики, которые были у нас в это время, они связаны с какими-то внешними воздействиями, они не были результатом денежной политики или с внутреннего там перегрева экономики. Там был инфляционный пик 2014-2015 годов, связанный с падением цен и с аннексией Крыма. Был инфляционный пик 2020 года, связанный с ковидом. Был инфляционный пик 2022 года, связанный с началом войны. Да, и в этой ситуации, ну, было бы, честно говоря, смешно считать, что Центральный банк, так или иначе, меняя ставку, может вот убрать влияние этих факторов. Да? Потому, ну, вот так не бывает. Вот. И то, что сейчас... Да, ну и самое главное, что между действиями Центрального банка Опять не важно, это российский центральный банк, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Китая, кто бы, любой центральный банк, изменяя ставку в ту или иную сторону, он влияет на инфляцию с достаточно большим лагом. Там от 3 до 6 кварталов, да, от 9 до 18 месяцев. Ну и, собственно говоря, там вот руководители центрального банка, они называют примерно такие же параметры, что влияние ставки на инфляцию, оно идет с большим-большим лагом. То есть не нужно думать, вот кто бы этого ни делал, да, вот не бывает так, что сегодня там подняли ставку, не знаю, с 20 до 40%, и завтра все цены остановились и испугались, и перестали расти. Вот. Ну и, соответственно, вот то, что видно сейчас, да, ну и, соответственно, есть еще там один механизм влияния ключевой ставки на спрос. Это банкиры повышают ставку по депозитам, и население вместо того, чтобы потреблять, да, вот оно должно вроде как решать, ого, слушай, как классно сегодня сберегать. Дай-ка я вместо того, чтобы покупать там лишнюю кофточку, свитер или там поехать в отпуск, я лучше там вот отложу эти, не знаю, там 10 тысяч рублей, и у меня на депозит будет капать приличная сумма. Вот. Но в сегодняшней ситуации в России эта логика не работает, да, потому что вот повышение ставки, оно не приводит к замедлению выдачи кредитов. И вот там на протяжении всего 2024 года выдача кредитов находится на очень высоком уровне, там за исключением января месяца, когда каникулы такие длинные, новогодние. Вот. И, в общем, на рекордно высоком уровне. Да, и никакого особого замедления пока не видно. Ну и то же самое с депозитами. Я буквально на несколько дней, пару дней назад, по-моему, график повесил у себя в Телеграме, где показал, что как-то вот после первоначального повышения ставки, которое было там до 16%, вот оно вызвало действительно приток свежих денег населения в депозиты, а после этого весь прирост депозитов объясняется, как сказать, капитализацией процентов. Да? То есть люди, которые разместили депозиты, они получают вот эти процентные выплаты и оставляют их на депозитах. То есть сумма начисленных процентов, опять, это не означает, что так делают все. Да? Кто-то, не знаю, кто-то забирает проценты и тратит, а кто-то довносит деньги. Но в целом, если смотреть на все население в целом, то получается такая картина. Сколько банки начислили процентов, да, вот ровно на такую сумму выросли депозиты. То есть это означает, что население не слышит призывы Центрального банка: потребляйте меньше, несите и сберегайте. Население смотрит на политику Центрального банка, который так вот по капельке повышает процентную ставку, значит, инфляция будет выше. Но если они вот так вот движутся, ну, значит, готовься к худшему. Вот, и поэтому ставка Центрального банка, она не работает.
Абсолютно. И вот Забел как раз пишет, что инфляция в России продолжила ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Вот основные драйверы – плодово-овощная и молочная продукция, в первую очередь сливочное масло. С начала года оно подорожало почти на 30% за неделю в октябре, в конце октября. Рост составил почти 2%, ну и так далее, и так далее. То есть ничего не изменилось, в принципе, пока. Но будем следить за развитием событий. Что касается...
Изменится.
Ну, когда война закончится, я так понимаю.
Не, со сливочным маслом изменится, потому что я буквально перед нашей встречей повесил пост в Телеграме. На прошлой неделе вице-премьер Патрушев, который младший...
Да, который был министром сельского хозяйства, но ушел уже.
Да, а теперь он вице-премьер, отвечающий за все сельское хозяйство и прочее, связанное с тем. Он провел специальное совещание с торговыми сетями по ситуации со сливочным маслом, которого становится все меньше, меньше, меньше. Ну и в итоге было сказано, что если вы не уйметесь, если не заморозите цены, то придется государству замораживать цены. Вот. Ну то есть там со сливочным маслом просто настоящая истерика. И, в общем, готовы принять самые жесткие меры, чтобы остановить цены. Но есть понятно, что усилия Эльвиры Набиуллиной не приносят успеха.
Да, это действительно, мне кажется, вот Александр Плющев в своем телеграм-канале публиковал, как в Вильнюсе сливочное масло там... по-моему, в несколько раз дешевле, чем в Москве. Это очень интересно. Даже не в Москве, а чем в Саратове. Ну, в каком-то регионе, в провинции. Вот. Будем, да, смотреть, что произойдет. Ну, и помним про разбойное нападение, когда человек ворвался и украл 25 пачек сливочного масла. Все это тоже обсуждали. Друзья, напомню, что у нас опрос проходит. Мы пока что его еще не остановили. Адекватная ставка...
Может, остановим, а то у меня еще один вопрос.
Давайте. О, да, отлично. Ну, как бы... ожидаемо, как мне кажется.
Что там
адекватная ставка по ипотеке, по мнению аудитории, уважаемого живого гвоздя, 8% считают так, 15% наших зрителей, что адекватная ставка 13% годовых считают 10%. Господи, все, я все перепутала, отбой. Еще раз, у нас результаты были 6, 10 и 15. За 15 проголосовали 8%, за 10% проголосовали 14%, и за 6% проголосовали 79%. Почти 80% аудитории «Живого гвоздя» считают, что 6% – это адекватная ставка по ипотеке. Вот, как в Соединенных Штатах.
Ну, нормальный человеческий взгляд. Вот, ну, а теперь давайте мы совсем, чтобы совсем закрыть тему с ипотекой, давайте вот такой же вопрос зададим. Для вас получение ипотечного кредита актуально или нет? Ну, то есть вообще это вот входит в ваши жизненные планы. Да? Мы сейчас даже не обсуждаем уровень ставки. Ну, там, скажем так, на горизонте 3 года.
Так. Брать кредит на горизонте 3 года. Давайте сейчас я запущу. Сергей Владимирович, пока что вам задам вопрос, а потом Ваня еще раз продиктую варианты ответа. Что касается производства, как в целом вот этот вот колоссальный рост инфляции влияет на производство? Мы вначале обсудили, что банкиры себя чувствуют прекрасно. У них рекордные прибыли сегодня, вот в нынешней ситуации, с таким уровнем инфляции. Но предприятия, они же не могут брать кредиты под такие проценты. Они терпят убытки, но мы же как страна, нам говорят, что у нас там четвертая экономика, и мы развиваемся, и хотелось бы наращивать якобы свое производство, а не привозить из Китая, например. Что-то двигается в этом направлении? Вот после, например, ну не знаю, там на третий год уже войны, у нас больше стало производственных мощностей в стране, чем было.
Ну, Жень, я не знаю, откуда у вас мнение о том, что предприятия не могут брать кредиты или не берут кредиты. Опять я сошлюсь на данные Центрального банка, который показывает, что предприятия берут кредиты, и средняя ставка по кредитам, ну, она вот близка к той, которую Центральный банк называет своей ключевой ставкой. То есть там они, опять, они разные, да, по разным секторам экономики, на длинные, на короткие кредиты. Но вообще говоря, видно, что там реальные ставки, по которым предприятия получают кредиты, они очень близки к ставке, которую устанавливает Центральный банк. Да, и вслед за повышением ставки спрос не снижается. То есть это означает, что предприятия видят, каким образом отбить эти деньги. Ну, то есть отбить эти деньги можно только проценты, можно только одним способом, повысив цены. Да, ну, поэтому нет такого вопроса, что кредиты стали запредельными. Это как раз вот наша предыдущая тема, что ставка Центрального банка, ее повышение пока никак не отбивает аппетита к получению кредитов.
Ага.
Вот. А вторая часть там, да.
Да, рассказывайте, я сейчас просто найду вот эту вот новость, где-то это писали, да, чтобы просто не быть голословным. Ага, да, пожалуйста, пока что.
Вот, соответственно, вторая часть, это происходит в России наращивание производственных мощностей или нет, идут ли какие-то новые инвестиции, не очень много, да, ну, то есть не бывает так, чтобы бизнес вообще не инвестировал, потому что, ну, даже если у вас какое-то очень хорошее производство и очень все устойчиво работает, вам постоянно какое-то оборудование нужно менять, обновлять, поэтому, ну, объем инвестиций, он так или иначе в экономике имеется. Другое дело, что в российской статистике последние, вот опять за период войны, понятие инвестиций, оно сильно изменилось. Есть такое, ну, собственно говоря, российская статистика, она построена на тех же самых стандартах, что утверждены для экономической комиссии ООН, МВФ, Всемирным банком, Еврокомиссии. Эти три органа утвердили статистическое руководство, и в 2008, по-моему, это СНС, система национальных счетов 2008 года называется, было принято принципиальное изменение, что закупки вооружений, да, вот именно, теперь отражаются как инвестиции. Да, и, соответственно, вот поскольку там до 2022 года, до середины 2022 года военные расходы России были примерно на одном уровне, то можно предположить, что закупки вооружений, они, вот, ну так, что называется, были стабильными, ну и как минимум искажали динамику инвестиций. Ну, собственно говоря, она и была такой достаточно плоская линия, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, не сильно изменялась. А середина 2022 года, когда Путин резко увеличил расходы на закупку вооружений, вот этот показатель инвестиций в экономику резко пошел вверх. Да, ну, собственно говоря, вот для меня это, как сказать, азбучная истина, очевидно, что вот этот весь рост инвестиций, которым хвалится там и Мишустин, и Решетников, и Путин, они, собственно говоря, говорят о том, что вот да, конечно, мы закупаем огромное количество вооружений, но мы их в статистике показываем как инвестиции, и это, ну, это соответствует правилам. Да? То есть нельзя сказать, что есть какое-то искажение, еще чего-то. Другое дело, что Министерство обороны должно Росстату говорить о том, сколько оно потеряло, да, сколько там вооружений, военной техники уничтожено в Украине, да, и вот на полях сражений. И Росстат все это должен вычитать. Но я как-то это самое, я очень хорошего мнения о нашем Росстате, еще лучшего мнения о Министерстве обороны, и подозреваю, что данные о потерях, они не то, что Росстату, они и Путин не сильно сообщают, да, сколько там всего потеряно. Не говоря уже о том, сколько это всего стоило. Вот, поэтому вот этот показатель инвестиций, он, ну, сильно искажен, на него смотреть нельзя. Если смотреть по отдельным секторам, то пока мы видим то, что весь рост, который был, он в основном достигается за счет использования тех мощностей, которые ранее, ну, уже были. Да, то есть повышается, что называется, коэффициент использования мощностей. Единственным поставщиком потенциальным оборудования и технологий на сегодня для России является Китай. Но данные китайской статистики, они говорят, таможенной статистики, они показывают, что если и есть рост экспорта в Россию того, что называется машины и оборудование, то он очень сильно похож на тот объем легковых автомобилей, который Китай поставляет в Россию. Угу. Да, то есть какого-то такого скачкообразного роста, ну, то есть то оборудование, которое поставлялось в первую очередь из стран Европы, из Евросоюза, оно сошло на ноль. Да, а, соответственно, вот этого адекватного прироста импорта оборудования из Китая не произошло. Из этого можно сделать вывод, что вот, ну, какого-то серьезного наращивания мощности не происходит в экономике.
Да, вот это забыл, как раз тоже писали, что доля предприятий, пожаловавшихся на высокие ставки, больше, чем приводят данные Росстата, а по последним данным Росстата, к которым вы хорошо относитесь, доля предприятий, пожаловавшихся на ограничение роста производства из-за дорогих кредитов, по итогу второго квартала составила 25%, их может быть 41%, следует из аналитической записки. В общем, предприятия недовольны. Предприятия справляются, когда они получают, например, там, не знаю, госзаказ или какие-то льготные кредиты, ну, то есть, когда тоже они работают на ВПК, наверное. Но не все могут этим похвастаться, в кавычках, и некоторые терпят издержки. Ну, по крайней мере, так пишут, что предприятие снижается рост производительности из-за этого, из-за таких ставок. А вы говорите, что, ну, это не коррелирует.
Жень, да, Жень, ну, я поняла. Смотрите. Да. Нет, Жень, вот не как это. Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждое несчастное предприятие несчастливо по-своему. Да, и понятно, что вот мы уже говорили сегодня о том, что российская экономика сильно меняется, сталкивается с огромным количеством ограничений, проблем, сложностей, буераков, загогулин и так далее. Да, и, конечно, в этой экономике, вот в такой экономике, есть те, кому жить хорошо, да, кому на Руси жить хорошо, мы их очень хорошо понимаем. Это банкир. Все, что связано с производством вооружений, да, это все, что связано с производством боеприпасов. Это все, что связано с производством обмундирования для солдат, с производством продуктов питания для солдат. Да, ну, то есть, вот все это, да, там точно совершенно жизнь устроена хорошо. Мы понимаем, что очень неплохо, там, может быть, лучше, а может быть, чуть-чуть хуже, чем у тех, кто связан с войной. Это экспортеры сырья. Да, ну и, конечно же, есть там в российской экономике куча предприятий в разных других секторах, да, которые живут не очень хорошо. Да. Ну, например, мы хорошо понимаем, что какие-нибудь там деревообработка, да, или производство бумаги, фанеры, картона, ну, они вот как упали в 22-м году после введения европейских санкций, так там и отрастают потихонечку.
Бумага очень сильно подорожала. Вот мы делаем для shop.diletant.media журналы и книги, и вот... И все издатели
знают. Вы по себе это знаете, да. Да? Мы хорошо понимаем, что сейчас там строительная отрасль переживает сложные времена, скажем так, мягко, да, потому что объемы выдачи ипотечных кредитов резко упали, соответственно, нужно сокращать стройки. Нужно сокращать стройки, это падение производства цемента, металла, стекла, стеклопакетов, паркета, плитки отделочные и так далее. Да? То есть вот проблем у большого количества предприятий в российской экономике, их выше крыши. И кому-то кажется, что все проблемы вот только из-за того, что это дорогой кредит. Ну да, конечно, если там спрашивать россиян, а почему у вас жизнь плохая, то я думаю, самым популярным ответом будет то, что денег мало.
Да,
ну, я как-то... С чем трудно поспорить.
Я была как-то на мероприятии, это форум был... Забыла, к сожалению, название. Московский экономический форум, по-моему, который Бабченко организует. Бабкин, может быть, знаете такого предпринимателя в России? Россельмаш. Ну, в общем, это такие производители... Ну, как сказать, внутренняя промышленность. Они здесь вот промышленность организуют, они жалуются, что их не слушают ни в Центральном банке, ни на Питерском экономическом форуме, их не приглашают, и к ним не приходит никто на форум из правительства. И они говорят, что нам нужны дешевые кредиты, чтобы запустить такое вот долгое производство. Нам нужны долгие дешевые кредиты. Вот обычно они об этом всегда говорили, но государству по-прежнему выгодно везти откуда-то, там из Китая, еще из других стран, и оплачивать, может быть, дополнительную логистику, но не давать нам, российским производителям, кредит дешевый, чтобы мы, наконец, свое произвели. Но не такие вот как раз, у них такой ультрапатриотический был заряд, вот, и вот, может быть, это как раз они входят в этот процент. Я так просто про них вспомнила. И, друзья, напомню, что запрос проходит...
Нет, в этот процент, смотрите, да. В этот процент входит Олег Дерипаска.
Да, Олег Дерипаска, который тоже недоволен, кстати. Да. Мы читаем его гневные сообщения.
Только помню. Да, и неважно, там, контролировал он Русал, не контролировал, да, и так далее. Он постоянно говорит, что кредит должен быть дешевым. Но с Олегом Дерипаской история отдельная, да, потому что с его бизнесом можно конкретно разбираться с каждым поодиночке. А вот с этими, то, что я так понял, как средний бизнес, да. Мне кажется, что у этих людей, у них в голове каша. Потому что когда они говорят, что государство чего-то там завозит по импорту, государство, вообще говоря, ничего не завозит. Да, завозит экономика, завозит их коллеги, бизнесмены. Угу. Да, вот такие же, как они, которые сидят в другой ассоциации, собираются в соседнем зале, другими лозунгами, абсолютно. И они смотрят, да, что выгодно. Выгодно закупить у них, вот у этих, которые сидят в соседнем зале, или выгодно закупить в Китае, в Турции или где-то еще. И они принимают решение, исходя из того, что выгодно. Да, и никто в государстве никому в голову не приходит, но это вот только сейчас, да, там то нужно закупать подсолнечное масло, сейчас будем закупать сливочное масло, потом еще что-нибудь будем закупать по решению партии и правительства. Но, в принципе, в экономике все решает эффективность. Если ваш бизнес эффективный, если вы производите продукцию, которая пользуется спросом, да, то вот в тех условиях, которые есть, ну, потому что, чтобы что-то завозить там по импорту, вы же тоже должны брать банковский кредит. Особенно сейчас, когда ну, надежды на то, что российские импортеры все заплатят поставщикам из Китая, Турции и других стран, но они как-то всегда стали под большим знаком вопроса. А вдруг ваш платеж заблокируют? А вдруг он как-то связан с санкциями? Поэтому, соответственно, импортеры должны очень много приложить аванс. Ну, а чтобы платить аванс, у них там денег, конечно, много, но не столько. Угу. Они должны брать банковский кредит. И в этом отношении там, они находятся в равном положении. То есть и те, и другие берут банковские кредиты, а уж дальше кто выиграет в конкуренции, ну, это точно совершенно не Путин с Патрушевым решают.
Да, ну, они... Просто отмечали противоречие правительства, которое декларирует, что нам нужна какая-то суверенная экономика. Может, правительство так и не говорит, это Владимир Путин скорее говорил, что нам нужна суверенная экономика, полное импортозамещение, вообще ни от кого не должны зависеть, должны быть самостоятельной страной, продовольственная безопасность, ну и все прочее. Вот поэтому они жаловались на своих форумах локальных. Друзья, напомню, что у нас в чате проходит опрос, будете ли вы брать ипотеку в ближайшие 3 года. Да или нет? Проголосуйте, пожалуйста. Вот, и... Сергей Владимирович прокомментирует потом ваш вариант ответа. Здесь новость еще была по поводу золота, что цена золота достигла нового рекорда. 2774,9 за унцию. Что это значит для нас?
Вообще ничего. Если у вас нет золотого бруска, то это не значит, давайте
Может быть, слитки золотые вот лежат, не знаю,
ну, если у вас хранят нет биткоинов,
сбережения.
Понимаете как, если у вас нет биткоинов, то для вас слова о том, что цена биткоина приблизилась к историческому рекорду, составила 7 тысяч долларов, ну, тоже, в общем, ну, составила и составила. Более того, я думаю, что... Для большинства россиян, собственно говоря, опрос Левада-центра это подтверждает, не то, что там цена золота, цена нефти уже не играет никакого значения, там 12% более-менее смотрят за этим показателем. Хотя там уже, казалось, всем уши прожужжали, да, что если цена на нефть упадет, то в экономике будет плохо. Но, видимо, люди смотрят на это дело по-другому. Если будет плохо, значит, она нефть упала. Вот. Поэтому для наших зрителей, для большинства наших зрителей, слушателей, ну хорошо, выросла цена на золото. Можно пытаться найти этому объяснение, что центральные банки увеличили скупку золота, да, что Америка, там, Федеральная резервная система США начала подавать сигналы, что, может быть, мы поспешили со снижением ставки, неопределенность, ну и, соответственно, нужно хранить деньги, как говорится, в раз, не класть все в одну корзину.
Диверсифицировать риски.
Диверсифицировать, да, и в защитные активы типа золота уходить. Вот. Но опять я повторю, что там на жизнь обычную, на повседневную жизнь это никак не влияет.
Да, в отличие от сливочного масла на полках, по приемлемой цене. Да, друзья, подведем итоги, Сергей Владимирович?
Да, давайте.
Да, потом еще немножечко поговорим. Будете ли брать ипотеку в ближайшие 3 года? Как ответила аудитория «Живого гвоздя», 11% будут брать ипотеку и не будут брать ипотеку в ближайшие 3 года, 89%.
Ну что, на самом деле хороший результат, да, ну хороший, понятный, что ипотека стала таким устойчивым банковским продуктом, она рассматривается как нормальное явление, да, и что это хороший способ, чуть ли не единственный способ, я думаю, что для большинства это единственный способ улучшить свои жилищные условия. Ну и когда там 10% нашей аудитории готова задуматься над этим вопросом, это означает, что у людей есть некое видение, ну такое хотя бы, там, 3-летнего будущего, да, и люди хотят жить лучше, да, хотят жить в лучших жилищных условиях. Вот, но это означает, что в тот момент, когда ставка по ипотеке достигнет нормального уровня, о чем мы уже говорили сегодня раньше, ну, соответственно, банкам снова найдется работа, они не пропадут.
Да, мне кажется, что, может быть, прибавился бы этот процент, если бы и ситуация изменилась. Мы, например, если через год проведем такой опрос, может быть, больше проголосуют. Потому что мы не знаем, что будет через год. Вот у нас выборы США в Соединенных Штатах уже на следующей неделе. Как будто бы от этого много будет зависеть или нет. Вот. Вы сказали, по-моему, что не очень много.
Ну, для США будет очень много зависеть. Да? Для ставки по ипотеке в России, там, для жизни в России, не знаю, на уровень инфляции в России, я думаю, все это практически не повлияет. Нет, конечно, для Америки этот избирательный цикл, эти выборы ноября 2024 года, вот уже там меньше, чем через неделю, через 6 дней, они, конечно, будут играть очень много, потому что два кандидата, которые бьются за пост президента, они оба сильно отошли от того, что называется центральная сбалансированная позиция, что там Камала Харрис предлагает очень сильные, не скажу, что суперсильные, но достаточно сильные социальные программы, которые могут финансироваться только за счет повышения налогов. Mm-hmm. Да, Дональд Трамп предлагает, объявляет о том, что он будет, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, перетрахивать всю американскую государственную бюрократию. Да, и это в любом случае есть прогнозы того, что если либо одна, либо другая партия, либо демократическая, либо республиканская, возьмет контроль над Белым домом и над обеими палатами Конгресса, то есть получит всю полноту власти, да, то это резко усилит социальную напряженность и, возможно, политическую напряженность в американском обществе. Ну, то есть в целом в отношении выборов есть какая-то повышенная нервозность и, в общем, как-то, я бы сказал так, что независимо от того, кто победит, американцы подозревают, что может быть не очень хорошо.
Угу. Друзья, смотрите, программа «Трифекта» про американскую политику. Там эксперты подробнее говорят про американские выборы. Мы будем следить, безусловно. Время, к сожалению, подходит к концу. Но короткий вопрос от нашего зрителя. Куда вложить сейчас сбережения, на ваш взгляд, чтобы это был самый надежный такой источник, если они есть, у наших зрителей вдруг есть?
Смотрите, ситуация, как говорится, всегда меняется. С моей точки зрения, сейчас банковский депозит – это самый привлекательный финансовый инструмент, который существует в России. Потому что получать там 20% или там плюс-минус 1-2%, да, только нужно хорошо понимать, что там ставка может меняться, Да, не нужно забывать смотреть на депозит, нужно иметь возможность там снимать деньги и так далее, выбирать условия правильные под свои нужды. Но, в принципе, я считаю, что на сегодня банковский депозит – это уникальный финансовый инструмент, который действительно привлекателен для сбережений. Если мы говорим о сбережениях, а не о финансовых спекуляциях.
Да, и в офшоры вроде бы как никто не должен увести. Изъять. Мы все надеемся. Просто некоторые помнят дефолт и боятся дефолта. Вот тоже момент такой.
А но... какая связь между дефолтом? Во-первых, сейчас дефолта не может быть, потому что у Минфина нет существенных обязательств, по которым можно... Ну, то есть всегда можно найти обязательства, которые ты не хочешь исполнять, но то, что я вижу с государственным долгом, с графиком погашения государственного долга в России, там очень сложно это осуществить. Но нужно сильно постараться, чтобы осуществить дефолт, и то не уверен, что возможно ли такое.
Спасибо огромное, Сергей Владимирович, за беседу, за то, что ответили на вопросы. Друзья, спасибо вам большое за вопросы в чате, за то, что принимали участие в голосовании. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Алексашенко, экономист, и это программа «Цена вопроса». Лиза Аникина присоединится тоже к этой программе через неделю буквально. Вот. А мы пока прощаемся и призываю наших зрителей не расходиться, поскольку в 22.05 выйдет Дмитрий Быков, писатель, в программе «Один», и тема урока по литературе сегодня Шпаликов 50 лет гибели. Спасибо огромное, что провели этот час с нами. До скорых встреч, пока.
Жень, спасибо большое, до свидания.